микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Ветеран Великой Отечественной войны жил в Москве вместе с дочерью, внучкой и правнучкой в однокомнатной квартире. Спал на кухне на диване.
Государственная дума хочет ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Ветераны умирают, не дождавшись государственной помощи.
Если бы что-то подобное произошло, это невозможно просто было бы утаить.
Хоккеиста Артемия Панарина обвинили в избиении девушки 10 лет назад, после того, как он выступил в поддержку Алексея Навального.
Арест Никанора Мелия сопровождался стычками в партийном офисе между спецназом и сторонниками оппозиции, при этом несколько человек получили травмы.
Арестован лидер ведущей оппозиционной партии Грузии. Но начнем с главной сегодня темы. В Красной Поляне под Сочи прошли переговоры президентов России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко. Некоторые средства массовой информации незадолго до этой встречи предполагали, что Лукашенко может поставить перед Путиным вопрос о новом кредите для Беларуси в объеме почти 3 миллиардов долларов. Владимир Путин в прошлом году поддержал Лукашенко во время массовых протестов в Беларуси. Лукашенко тогда заметно смягчил свою риторику в адрес России и начал утверждать, что страны Запада организовали эти протесты для нанесения удара по государственным интересам России. О том, зачем Лукашенко приезжал в Сочи, размышляет политолог Дмитрий Орешкин.
Ну, во-первых, не оставляет ощущение некоторой искусственности. Когда перед телекамерами один президент предлагает другому покататься на лыжах, а второй в ответ ему говорит, как хорошо, что мы в обычной одежде, это производит такое несколько натужное впечатление. Для этого они, что ли, собрались? Понятно, что на самом деле сказать нечего. Не потому, что что-то засекречено, а потому, что не договорились. Uh-huh. Лукашенко приезжал за деньгами, и это понятно. Путин хочет представить своим избирателям четвертую геополитическую победу с тем, чтобы приподнять свой падающий рейтинг. И это тоже понятно. У него было 3 победы – чеченская, грузинская и украинская. Сейчас он хочет организовать белорусскую, присоединить территорию Белоруссии так или иначе, хотя бы виртуально представить ее своим избирателям. Не получается, Лукашенко не прогибается. Деньги он требует, говорит про братские чувства, он ими довольно успешно торгует уже 25 лет. По-видимому, Путин занял достаточно жесткую позицию. И в результате, ну что, Лукашенко продает ему мешок с 33 дорожными картами, которые, в общем-то, давно всем известны. Идея ввести единую валюту, с которой госпожа Матвиенко ездила в Минск, и про которую Медведев, замглавы совбеза, говорил, никаким образом не отражается, как будто об этом не говорили. Они говорить не могли. Значит, не договорились. Значит, это на самом деле пустая трата времени и изображение братских чувств, которые нынче, по-видимому, недостаточно дорого стоят. Во всяком случае, Лукашенко их продать за хорошую цену, кажется, не получилось. Мне кажется, язык тела говорит о том, что они с трудом друг друга переносят. Во всяком случае, у Путина это прорывается, мне кажется, более очевидно.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. И еще одно мнение о состоявшихся российско-белорусских переговорах на высшем уровне. Мой собеседник, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Виталий, мы все помним фотографию с предыдущей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, такую заискивающую позу Лукашенко, который приехал к Путину в разгар протестов в Минске и в других белорусских городах. А сейчас протесты, по крайней мере, накал этих протестов несколько снизился, и вот Лукашенко опять приехал в Сочи, и если я правильно понял ваш пост в Фейсбуке, вы сравнили Лукашенко и Путина с вассалом и сюзереном. Почему так? Что заставило вас вот такую аналогию провести?
Говоря о созерении вассали, мы имеем в виду именно стратегические изменения в отношениях Минска и Москвы после белорусских выборов в августе, поскольку легитимность Лукашенко серьезно пошатнулась, его не признает никто руководителем государства ни на западе от Беларуси, ни соседи Беларуси, ни на западе, ни на юге. Его не признает победителем этих выборов и белорусский народ, который по разным социологическим опросам более 70% не воспринимает выступает Лукашенко на сегодняшний день. Поэтому изменились отношения Минска и Москвы. Лукашенко стал более зависим от Москвы, от Путина, от его помощи. Он просил эту помощь в августе-сентябре. Он в определенном смысле получил ее и риторическую, и политическую, и заявление о возможности военной помощи, и даже в определенной степени финансовую помощь. Мы имеем в виду 1,5 миллиарда долларов кредита, которые Россия все-таки осенью выделила Беларуси.
Заявлений для прессы, каких-то вот дающих пищу для серьезных размышлений, я, по крайней мере, не услышал, но там звучали дорожные карты, причем этих дорожных карт, связанных с интеграцией России и Беларуси, называлось какое-то немыслимое количество. Что это за карты и вообще все-таки интеграция, она идет? Продолжает ли Путин давить или Лукашенко успешно держит оборону в этом смысле?
Дорожные карты, эта история продолжается с 2019 года. Она была особенно, скажем, драматическая именно в конце 2019 года, когда говорили о том, что Беларусь должна подписать эти дорожные карты, а это договоренности об интеграции в самых разных сферах, от экономики до военной сферы, до политики. И Беларусь вот-вот как бы была готова подписать, но так и не подписала. Поэтому начало избирательной кампании в Беларуси прошло на такой явной антироссийской ноте, когда, напомним, Лукашенко, всей своей риторикой обозначал именно Россию как главного врага, когда он задерживал вагнеровцев, но все изменилось после августа, когда вдруг те кандидаты, про которых он говорил, это прежде всего Бабарыка и Цепкало, про которых он говорил, что там кукловоды из «Газпрома», а может быть и выше, вдруг стали кандидатами от Запада и в белорусской пропаганде, и в устах самого Лукашенко. Так что сейчас про эти дорожные карты он заговорил сам, притом их действительно стало вдруг 33, хотя до этого их было 30, как отмечают наблюдатели, он заговорил сам, чтобы, что называется, прогнуться перед Путиным, показать, что да, мы рассматриваем интеграцию, мы отвечаем на ваши запросы и публично это обозначить, что вот работа идет. Но тоже, опять-таки, большинство аналитиков склоняется к тому, что Лукашенко хочет переждать этот момент, момент наибольшей зависимости от Путина, зависимости от Москвы. Он как раз был в августе-сентябре, когда Лукашенко пообещал на той сентябрьской встрече с Путиным, пообещал довольно быстрый транзит власти, а потом уже на Всебелорусском собрании, которое состоялось вот совсем недавно в Минске, эти обещания все, были немножко превращены в совсем другое, немножко размылись, и уже неопределенные сроки, и уже неизвестно, уходит ли Лукашенко, или он отходит в сторону, как Назарбаев в Казахстане. Короче, уже произошла такая абсолютная диффузия тех соглашений, которые были объявлены в Сочи, что вот Лукашенко ходит. И, наверное, мне кажется, сейчас он то же самое старается, с одной стороны, наговорить как можно больше таких приемлемых вещей для Путина, для России, а под эту музыку стараться все-таки не пойти на эти интеграционные соглашения, фактически не исполнить пожелания Москвы ни в смысле интеграции, ни в смысле своего ухода от власти.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Время свободы. Вице-спикер Государственной Думы России Ирина Яровая предлагает ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. По ее словам, отсутствие в законодательстве такой ответственности было расчетливо использовано для демонстративного осквернения памяти о защитниках Отечества. Это цитата. Яровая, судя по всему, имела в виду Алексея Навального, оштрафованного по обвинению в клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко. Навальный отмечал, что сумма, потраченная на организацию всего одного дня судебного процесса по его делу, во много раз больше государственной помощи Артеменко за всю его жизнь. Одногодок Артеменко, Вагаршак Хачатрян, тоже ветеран войны, тоже орденоносец, много лет добивался улучшения жилищных условий. Он жил в однокомнатной квартире с тремя членами своей семьи, но умер, так помощи и не дождавшись. С подробностями Тимофей Рожанский.
Деда Маши звали Вагаршак Хачатрян. Прошлой осенью в возрасте 94 лет он умер. Ветеран Великой Отечественной войны жил в Москве вместе с дочерью, внучкой и правнучкой в однокомнатной квартире. Спал на кухне на диване.
Он здесь спал, он здесь смотрел телевизор, так как ребенок Ночью просыпалась несколько раз, спать не давала ни нам, а здесь хотя бы у дедушки был немножко отдых.
Остальные трое членов семьи до сих пор спят в одной комнате.
Это для нас и столовая, и спальня, и детская.
Больше 10 лет Вагаршак пытался получить для семьи новое жилье. После рождения правнучки, когда жить вчетвером в одной комнате было уже невыносимо, ветеран написал в департамент городского имущества Москвы. Ответ пришел из мэрии. Размер площади жилого помещения для каждого члена семьи составляет более учетной нормы.
41,5 квадратных метров превышает учетную норму для признания. Вот. Все отказываются.
В госреестре общая площадь квартиры ветерана 38,8 квадратных метров. Но московские чиновники считают по-другому. У них получается на 3 квадратных метра больше. По 10 метров на человека еще даже остается полтора. Лилит знает, откуда взялись эти лишние метры.
Этот балкон они считают жилой площадью. Все машины, игрушки там, все, потому что здесь места нету. Если я захочу этот балкон отоплять, да, сделать жилым, они, естественно, разрешения не дадут. Скажут, что это не жилое помещение. А почему-то при нашем вопросе они всегда говорят, что это жилое помещение.
Мэрия Москвы, районная управа, прокуратура и департамент городского имущества присылали ветерану Вагаршаку Хачатряну отказы вперемешку с поздравлениями с очередной годовщиной Великой Победы. Есть письма от Путина, Собянина и Медведева. Накануне 9 мая в квартиру Хачатрянов приходили местные чиновники, вручали грамоты, поздравительные письма, иногда даже медали. И ветеран всегда принимал их с гордостью. В 1944 году 17-летний Вагаршак Хачатрян, закончив школу артиллеристов, пошел на фронт, участвовал в освобождении Балаклавы и Севастополя, Керченского пролива и Керчи, был ранен.
На спине у него было очень большое вот такое ранение, у него было, шрам остался.
После 2 лет на фронте и тяжелого ранения Хачатрян не закончил службу в армии. Демобилизовался только в 50-х и вернулся в Ереван. Спустя долгие годы, в 90-е, он продал все имущество в Армении и купил однушку в Москве. На большее денег не хватило.
Он всегда сидел на диване и читал вот федеральный закон о ветеранах, да? Там говорится, что по закону как бы полагается хотя бы, чтобы поставили его на учет для улучшения условий. Он надеялся. До последнего он вот сидел и читал.
Незадолго до своей болезни Хачатрян подал в суд на московские власти, чтобы добиться улучшения жилищных условий. Он очень хотел, чтобы его семья переехала в более просторную квартиру. Но до суда он не дожил.
Ну теперь что? Теперь уже все. Дедушки нет, и вопроса нету, никаких вопросов уже нету.
Последние 24 года до 92 лет Хачатрян продолжал работать сторожем на стоянке рядом с домом, чтобы помогать прокормиться семье. Сторожевая будка по своей площади примерно равна кухне, на которой ветеран войны жил последние годы. Тимофей Рожанский, Москва.
Послушайте «Время свободы». Хоккейный тренер Андрей Назаров обвинил российского игрока Национальной хоккейной лиги Артемия Панарина в избиении почти 10 лет назад в баре рижской гостиницы 18-летней девушки, после которого Панарину якобы грозила тюрьма, но дело удалось замять благодаря крупной взятке. Обвинения последовали после того, как Панарин открыто поддержал в Твиттере оппозиционного политика Алексея Навального. В подробностях этой истории разбирался мой коллега Марк Крутов. – Он рядом со мной в студии. Марк, в чем суть обвинений в адрес Артемия Панарина и кто такой вообще Андрей Назаров, который эти обвинения высказал?
Суть обвинений заключается в том, что 11 декабря 2011 года после матча континентальной хоккейной лиги между рижским «Динамо» и подольским «Витязем», который тренировал Назаров и в котором играл Панарин, Панарин в баре гостиницы «Рэдисон», где жила команда, злоупотребил, так сказать, алкогольными напитками и в какой-то момент несколько раз ударил 18-летнюю девушку. Там ничего не говорится прямым текстом ни о попытках изнасилования, ни о чем-то таком, но даже эти обвинения понятно, что для американского читателя, для американской публики звучат крайне серьезно.
Ну а как отреагировала команда?
команда полностью встала на сторону Артемия Панарина, и это, в общем, уже говорит само за себя, потому что обычно, как мы знаем по другим примерам, если в США звучат обвинения в таких вещах, как избиение молодой девушки или, не дай бог, какие-то домогательства, то всегда берется некая пауза на разбирательство, да, а потом по результатам какого-то расследования принимается какое-то решение. Да. Здесь же буквально в течение нескольких часов после появления интервью Назарова, которое он дал изданию «Комсомольская правда», отмечу, буквально через несколько часов появилось официальное заявление руководства команды «Нью-Йорк Рейнджерс», где играет Панарин, и официальное заявление представителя НХЛ, и все они встали однозначно на его сторону, сказали о том, что эти обвинения являются надуманными, и так считает не только Панарин, но и чиновники американские, хоккейные. И речь об отстранении или о каком-то расследовании в отношении Панарина не идет, об этом нигде не говорится, хотя, да, говорится, что какое-то время он проведет вне команды, в общем-то, по его просьбе, поскольку он очень расстроен всей этой историей. Вы спросили, кто такой Андрей Назаров. Назаров — это тоже бывший российский хоккеист, тоже играл в НХЛ. И, как и Панарин, он родом из Челябинска, но в российском хоккее он заслужил репутацию такого «enfant terrible». Он и на поле как бы выполнял амплуа «тавгая», то есть человека, который своими силовыми приемами останавливает атаки соперника, дерется с «тавгаями» противоположной команды. Ну и после того, как он закончил карьеру игрока и стал тренером, он тоже не отказывал себе в каких-то резких высказываниях, скандальном поведении, кидался предметами в болельщиков, в тренерах во время матчей, пытался избить клюшкой болельщиков минского «Динамо». Один раз, в общем, таких инцидентов применительно к Назарову можно насчитать много, и никто не удивился тому, что такие обвинения прозвучали в адрес Панарина из его уст. Но тут интересна политическая подоплека, потому что вся эта история началась после того, как Панарин опубликовал у себя в Инстаграме пост в поддержку Алексея Навального. Надо сказать, что Панарин и до этого высказывался против действующих российских властей. В интервью большом 2019 года он резко критиковал Путина. Сейчас вот он поддерживает Навального, и после этого поста вся эта история началась.
Понятно, что Панарин категорически отрицает вот эти обвинения, но все-таки есть ли хоть какие-то следы вот этого инцидента 2011 года? Ведь все-таки речь идет об избиении в баре достаточно престижной гостиницы. Может быть, все-таки хоть какое-то подтверждение того, что происходило тогда, есть?
Нет, таких подтверждений нету. Латвийский хоккейный журналист Айви Скальнинш связался с рижским отелем «Рэдисон», где все это якобы, по словам Назарова, происходило, получил официальный ответ от них, что никакого такого инцидента в тот день ни в гостинице, ни в баре не было. Скальнинш утверждает, что еще несколько источников подтвердили ему неофициально эту же информацию, что все это просто выдумка. Впрочем, латвийская полиция пока не отреагировала никак официально на слова Назарова. Ну и бывший тренер рижского «Динамо», который тогда тренировал команду, тоже сказал сегодня в интервью РИА Новости, что ему ничего о подобном инциденте неизвестно. Да и наблюдатели говорят, как и вы, Андрей, правильно заметили, что если бы что-то подобное произошло, это невозможно просто было бы утаить.
Я беседовал с моим коллегой Марком Крутовым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Далее в выпуске.
Приписывание коллективной вины целому этносу за нарушение закона какими-то отдельными представителями совершенно неправомерно. Оправдания этому не может быть никакого.
77 лет назад началась депортация в Среднюю Азию чеченцев и ингушей. Позже депортация была признана актом геноцида. Но об этом в конце выпуска, а сейчас репортаж из Тбилиси. В Грузии сотни людей, протестующих против ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелии, установили палатки у здания парламента. 26 февраля в Тбилиси пройдет большое шествие оппозиции с требованием освободить Мелию, арестованного по обвинению в организации беспорядков в июне 2019 года во время акции против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова. Мелия, отказавшийся платить залог за право остаться на свободе на время следствия, был взят под стражу через несколько часов после утверждения новым премьер-министром Грузии Ираклия Гарибашвили. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Когда части специального назначения МВД, или, как их называют в Грузии, робокопы, начали окружать здание главного офиса наиболее популярной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение», в штаб-квартире было меньше оппозиционных активистов, чем ожидалось. Дело в том, что в этот день в Грузии отмечают трагическую дату – сотую годовщину вторжения 11-й Красной Армии 23 февраля 1921 года. Никто не мог даже представить, что власти осмелятся применить силу против против оппозиции именно в эти дни, усилив тем самым аргумент Михаила Саакашвили и его сторонников о том, что правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили – наследница большевиков и Красной армии, поскольку, как неоднократно утверждал Саакашвили, цитирую, «проводит пророссийскую политику, а основатель «Грузинской мечты» миллиардер Иванишвили, вновь цитирую, «раб Путина, необразованный, грязный российский прислужник». Это была дословная цитата, иллюстрирующая лексикон и аргументацию современных грузинских политиков с самым высоким статусом. Лидеры правящей партии парируют тем, что как раз Саакашвили и его приспешники, эта цитата, проводят в Грузии политику, угодную Москве и Владимиру Путину, который заинтересован дестабилизировать обстановку в стране. На этом фоне взаимных обвинений в пророссийскости и стремлении погубить грузинскую государственность начался штурм здания партии Саакашвили с целью ареста ее председателя Никанора Мели. Примечательно, что новый премьер-министр Иракли Гарибашвили отдал приказ МВД начать спецоперацию буквально несколько часов спустя после того, как парламентское большинство проголосовало за вотум доверия правительству. Голосование состоялось поздно вечером в понедельник, а рано утром во вторник спецназ уже приступил к осуществлению явно заранее тщательно подготовленной операции. Бойцы части спецназначения не штурмовали партийный офис фронта, то есть со стороны улицы в направлении главных дверей, а взобрались на крышу с помощью выдвижных лестниц пожарных машин, оттуда проникли на третий этаж, где в собственном рабочем кабинете забаррикадировался Никанор Мелия вместе с наиболее отчаянными партийными активистами и лидерами объединенной оппозиции. Не без труда сломав дверь, спецназовцы ворвались в кабинет, при этом они применили слезоточивый газ. К чести Никанора Мелии, поняв бесполезность сопротивления, он призвал соратников смириться и сам спокойно проследовал вместе с полицейскими во двор. Тем временем грузинское общество вновь раскололось на две части. На сторонников и противников Михаила Саакашвили бывший президент остается наиболее противоречивой и конфликтогенной фигурой в Грузии. В качестве примеров можно привести мнение двух статусных персон. Сначала послушаем кинорежиссера и участника всех политических событий последних 30 лет грузинской истории Георгия Хайндраву.
Роль, как всегда, провокационная, он для этого создан, что в Грузии, что в Украине единственная его роль – это провокация. Это помощь российскому империализму как-нибудь сломать Грузию и Украину. Никаких других задач у него никогда не было. С Грузией он это сделал, 20% территории подарил России, а теперь старается то же самое сделать с Украиной. Поэтому, естественно, что его роль – это его секта здесь орудует в Грузии. Слава богу, Грузия уже не то государство, которым его помнили Владимир Путин и Михаил Саакашвили.
Отметил господин Хайндрава. А вот мнение диссидента советских времен, основателя Республиканской партии в 1979 году Левана Бердзянишвили.
Я думаю, что грузины виноваты, особенно это господин Гарибашвили, но который с подачи господина Иванишвили поздравил Путину днем, так сказать, Красной Армии. Мне кажется, что на столетие оккупации Грузии это хороший подарок русскому президенту.
Заявил Леван Бердзянишвили. Сразу после ареста Никанора Мелии тысячи сторонников оппозиции собрались на бессрочный митинг протеста у здания парламента на проспекте Руставели, где происходили все самые важные и значимые события новейшей истории Грузии, в том числе революция Рос 2003 года. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. Ровно 77 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась депортация в Среднюю Азию и Казахстан ингушей и чеченцев. Верховный Совет СССР в своем постановлении о ликвидации Чечено-Ингушской ССР, выпущенном задним числом уже в марте 1944 года, мотивировал свое решение тем, что в период Великой Отечественной войны многие чеченцы и ингуши якобы переходили на сторону фашистской Германии, а также выступали против советской власти. О том, имели ли эти обвинения в коллаборационизме под собой основания, историк Майрбек Вачигаев беседует с автором книги «Вайнахи и имперская власть» профессором Павлом Поляном.
Когда мы касаемся этого указа, возникает несколько вопросов. И вопрос, например, многие чеченцы и ингуши изменили родины. Были ли основания так утверждать?
Во-первых, о коллаборационизме речи быть не могло, потому что оккупированная территория Чечено-Ингушской АССР не была. Единственное исключение, ну, город Малгобек, который сейчас в Ингушетии.
Часть Малгобека это, да.
Ну, или часть Малгобека, можно так уточнить. То есть, в общем-то, в ситуации, когда какая-то территория была оккупирована, и та или иная степень готовности или радости к сотрудничеству с оккупационной властью, преступной немецкой, агрессорской, просто не могла быть проявлена, оккупации не было. Депортация чеченцев и ингушей, депортация вайнахов – это не есть депортация возмездия, как, допустим, можно говорить о карачаевцах, как можно говорить о крымских татарах, как можно говорить о калмыках со всеми оговорками, поскольку территории, даже о балкарцах, поскольку территории, где они проживали, где основной ареал их проживания находился в оккупационной зоне. Этого никак нельзя сказать о территории Чечен и Ингушетии. И поэтому тут есть такая странная смесь вот возмездия за то, чего не было, и превентивного характера этой депортации, подобного тому, как это было с немцами, с финнами. То есть поскольку, возможно, что предполагали, что немцы пройдут дальше, то вот в порядке превентивности, так сказать, и хотелось депортировать целый огромный этнос, расселенный, кстати, не только на территории Чечено-Ингушетии, но и на территории Дагестана, Ауховский район. И вот эта такая устойчивая внутренняя политика сталинская во время войны, таких вот тотальных депортаций этнических групп, именно их, да, потому что не депортировали тех русских, которые жили в Чечено-Ингушетии. Были какие-то переходные правила для смешанных семей. Репрессия, которая была направлена по этническому характеру, да, сказать, по принадлежности к тому или иному этносу, то есть по принадлежности к чеченцам или ингушам. Репрессия была частью большой политики, которую мы прослеживаем, если сделаем обзор всего того, что в этом плане, в плане депортаций наказанных народов. То есть народы наказывали, но наказывали или примитивно, до того, как они что бы то ни было могли сделать, или же в порядке возмездия после того, как они что-то могли, что-то сделали. При этом я хочу подчеркнуть, что это в кавычках. Могли сделать в кавычках и сделали в кавычках. Ничего народы не делали. Если кто-то что-то и делал, то делали индивидуально или какие-то группы, причем не обязательно огромные составляющие, очень малую часть населения соответствующих этносов. Поэтому приписывание коллективной вины целому этносу за те или иные, ну, тоже надо проверять, реальные или мифические преступления, нарушения закона, сделанные какими-то отдельными представителями, совершенно неправомерно. Оправдания этому не может быть никакого.
О депортации чеченцев и ингушей, признанной Европарламентом актом геноцида, говорил соавтор книги «Вайнахи и имперская власть» профессор Павел Полян. Это был фрагмент подкаста Мейрбекова-Чигаева «Хроники Кавказа», который в этот раз полностью посвящен трагическим событиям февраля 1944 года. Подкаст можно послушать в разделе «Студия подкастов Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Это был информационный дайджест «Время свободы». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.